Вашему вниманию хочется предложить некоторые размышления, оформленные в виде наблюдений и доклада под названием «Сюжеты нашего времени в контексте психологической практики». Почему сюжеты? А, мне не надо, у меня нету красивых картинок. И хочется немножко расколдовать после мощного и красивого и страшного доклада Михаила Михайловича. Не знаю, удастся ли, но может быть, вас отвлечет практика. Я с удовольствием читаю раздумья людей, которые все еще не разучились думать. И один из думающих людей, мысли которого мне интересны, это психоаналитик Патрик Кейсмент. Психоаналитики, они часто много думают. И он разделил всех психоаналитиков, которые думали до него, на две категории. Одна категория психоаналитиков, говорит психоаналитик Патрик Кейсмент, это категория, которая считает природой проблем человеческой души и поведения сугубо внутренние сложности. Вот люди там злы сами по себе, вот у них и проблемы. Вторая категория психоаналитиков, думающих о проблемах людей, говорит, что нет, на самом деле общество определяет злость. Эта категория менее популярна, но она появилась в недавнее время. Это краткое изложение обзора гражданина Патрика Кейсмента. И в нашей практике, в гештальтистской практике, в практике гуманистического подхода, мы каким-то образом стараемся обратить внимание людей на один интересный феномен, который обладает всеми характеристиками феномена. То есть он достаточно удивителен, обращает на себя внимание. Помыслить какие-то характеристики одного отдельного человека в отрыве от внешней среды, в отрыве от той ситуации, в которой находится человек, неверно, просто принципиально. Одни и те же качества, проявленные в разных обстоятельствах, приобретают совершенно разное значение. Это известный всем психологам феномен взаимодействия между фигурой и фоном и возникновение смысла во взаимоотношении фигуры и фона. Так вот, мы обратили внимание в нашей практике, что жизнь наша стремительно меняется. Вы помните, что вот научные фантасты середины прошлого века и даже конца прошлого века предрекали прорыв людей к звездам. Прорыв людей к звездам, в общем, происходит гораздо более медленными темпами, чем мы предполагали. Но прорыв людей в телекоммуникационные системы и в интернет-пространство, которое, я совершенно согласен с Михаилом Михайловичем, уже захламлены и превратились в помойку, вот этот прорыв является одним из основных и ведущих. То есть вот эти нарастающие ускорений скорости информационных потоков, вот возрастающие скорости, вот это то, что предопределяет, на мой взгляд, одну из ключевых тенденций недавнего времени. Соответственно, изменения в обществе, с нашей точки зрения, гораздо в большей степени, чем изменения во внутренней природе человека. Человек такой же, как и был несколько тысяч лет назад, на мой взгляд. Люди также любят друг друга, также не могут влиять на этот процесс. Люди также принимают решения, которые, как говорил Роберт Музиль, объясняют себе потом и окружающим потом, если хотят еще выглядеть умными. В общем, люди, конечно же, опираются на бессознательное во многом и в зависимости от уровня своего образования более или менее успешно объясняют события своей жизни несколько позже или намного позже, чем то произойдет, что происходит на самом деле. Люди таковы. Но вот обстоятельства окружающей жизни стремительно изменяются. И я знакомился с исследованиями, которые свидетельствуют, что обычный взрослый человек в 16 веке за всю жизнь мог получить информации меньше, чем нынешний школьник получает за пару первых классов. И я думаю, что это не преувеличение. Обходиться с вот такими потоками информации – это определенная сложность. На наш взгляд, на то, что формируются сюжеты нового времени, влияет возрастающий разрыв между теорией и практикой. Ну, давайте посмотрим на то, что происходит. Вот один из главных людей этого саммита, который просил не называть себя, подошел ко мне и говорит: ну, Константин, ты же понимаешь, что это практический саммит. И это очень важно. Я не знаю, чувствуете вы это или нет, но на мой взгляд, я посещаю и академические собрания высокие, и практические собрания представительные. Разрыв нарастает. Академически подготовленные люди все реже имеют хоть сколько бы то ни было значимую практику. Практические люди, скажем, поставим в кавычки, все более спокойно и сдержанно относятся к ценности академического знания. Я не хочу здесь сказать, что те или другие молодцы, та или другая тенденция лучше, я только хочу отметить тенденцию, разрыв между академическим знанием и практической деятельностью нарастает. И это знают работодатели, сейчас уже не очень интересно получить студента, которого выпустил даже самый интересный и хорошо упакованный вуз, сейчас необходимо взять студента где-нибудь на втором лучшем курсе, отобрав его самостоятельно, отдельно от вуза и готовить его к той деятельности, которой он будет заниматься на самом деле. Ну, я думаю, что коллеги, которые имеют непосредственное отношение к идеологии педагогического процесса, прокомментируют эти мои догадки. Именно в связи с вот этими наблюдаемыми тенденциями мы в Восточноевропейском Гештальт-институте и в сообществе гуманистических практиков разработали то, что мы называем реконструкцией качества жизни. Из общей методологии, которая позволяет нам надеяться на то, что мы можем породить неконкурентное взаимодействие между представителями разных субметодологий, для целей практики мы хотим разграничить зоны ответственности и влияния разных психологических и практических школ. Потому что, я говорю, психологических и практических, вы, наверное, замечаете. Я знаю несколько успешных практиков, которые работают с людьми, и об их достижениях говорят не только они, но и их заказчики, которые не могут себя ясно отнести ни к одной из существующих психологических школ. И в комитете по модальностям одной из крупных организаций общероссийских существуют совершенно никому неведомые какие-то модальности, которые породили наши люди из практики. То есть вот соотнести себя с вечностью, оттолкнуться от мыслей других людей нынче становится менее модно. Практика поддерживает малую степень внимания к академической науке. Нравится нам это или нет? Интересно нам общаться с людьми, скажем, менее культурными, менее знакомыми с корнями или неинтересно? Это наше отношение. Но реальность, на мой взгляд, такова, как я описывал. Некоторое время назад меня пригласили сделать доклад для собранных воедино клиентов одной из крупнейших частных клиник в Российской Федерации. На тот момент я был руководителем департамента качества жизни и психического здоровья в этой клинике. Меня попросили, ну поговорите с нашими самыми главными VIP-клиентами про реальные события в их психической жизни. Мы знаем, что вы работаете с этими людьми, они приходят с очень разными удивительными задачами. Очень часто задачи эти дестабилизируют работу клиники, потому что люди сильно волнуются и угрожают расформировать клинику в общем полностью. И поэтому вот такие агрессивные действия нужно было не только как-то анализировать, но и с ними что-то делать. И я тогда задался целью подготовить доклад, часть которого легла в основу данного моего сегодняшнего выступления. Я сообщу вам о сюжетах нашего времени на трех уровнях. Уровень индивида, уровень семьи и малой группы и уровень организации. Об обществе в двух словах. Сюжеты индивидуального уровня я разделил по сексистскому принципу. Вы видите, у нас совершенно красивая мужская линейка. Мы будем говорить о сюжетах, которые есть у мужчин, и сюжетах, которые есть у женщин. Нужно подчеркнуть, что я практикую в мегаполисе, и я замечаю парней с окраины, и осторожность, и мое детство подсказывают мне учитывать их возможную агрессивность, да, потому что я полагаю, что они могут чего-то хотеть. Поэтому эти факторы мы тоже принимаем во внимание. Мужской сценарий номер один. Они не пронумерованы по какой-то специальной идеологии. Это просто некоторые картинки. Я назвал первого моего героя индивидуального сюжета капитан Ахав. Я полагаю, что вы читали художественную литературу и знаете о том, что был Белый кит и был Моби Дик. И был капитан Ахав. Кто знает, о чем я говорю? Поднимите руку. Нормально, процента 3. Друзья, читайте классическую литературу. Это тоже интересно, как и психоанализ. Может быть, даже интереснее. Моби Дик или Белый кит. Был такой капитан, который охотился за некоторым китом, в реальность которого верили далеко не все матросы китобоя. Так вот, капитан Ахав существует и сегодня. Он обычно живет в Москве, а его семья живет в Петербурге. И я знаю всех членов семьи капитана Ахава, но капитана я не встречаю никогда. Он не приезжает. Сначала мне привозят его жену и говорят, вот у женщины есть проблемы. Когда-то ко мне приходили более мелкие руководители и говорили, доктор, реши проблему, у меня жена истеричка. Я говорю, ну а что же вы ее не привели? Она не может. А почему? Я ее наручниками к батарее приковал. Это было в 90-е годы. Сейчас просто привозят женщину, очень уставшую, нервную, которая говорит, я не справляюсь с детьми, я не справляюсь с собой, я несчастлива. И все коллеги, которые видели ее прежде, ставят диагноз депрессия и работают с ее внутренним содержанием. Но мы-то знаем, что она живет в системе с капитаном. Через некоторое время мы начинаем говорить о капитане, о том, как он влияет на семью. И капитан родилось не просто так, а из того, что эти люди, эти, которые ко мне приходят, члены семьи, они так и говорят, он как капитан корабля, он там руководит огромным предприятием, у него 20 тысяч подчиненных, он и в семье руководит предприятием. Никакие аргументы его не успокаивают. У меня есть задачи, я не успеваю их выполнить, я умираю. Он приезжает в субботу и воскресенье, и в субботу и воскресенье он занят. Его дети приходят, они тоже очень специфические дети, но о них мы поговорим чуть позже. Есть такой типаж мужской, современный, новый, называется несчастный Дон Жуан, я называю этого человека. Этот человек приходит и сильно потеет на прием, он приходит, и он рассказывает о своем трудном счастье. У него 4 жены, только жены 4. В 4 разных городах, где он работает. И он очень сильно устал, и он уже не рад. Довольно давно не рад. Но что с этим всем делать, он совсем не знает. Потому что он доминантный самец. Они знают историю про альфа-самца. Вот этот поп-наука, о которой Михаил Михайлович упоминал. Все мужские журналы, конечно, уже давно описали, что ты пойми, в конце концов, и определись, ты альфа или омега-самец. И существуют совершенно точные параметры, как почувствовать себя альфа-самцом. Наши вот несчастные Дон Жуаны пытаются выполнить эту программу даже минимум, и им очень тяжело. И они переживают, и с ними порой случается длинная работа. Есть такое маленькое нюанс. Есть еще такой Дон Жуан, у которого она намного моложе. Одна из них. В моей практике есть случай, когда ему 76, а ей 28. Если бы я умел выбирать картинки, я бы привел картинку «Неравный брак». Вы помните, классическая картинка, где такой пожилой дядечка и юная леди века из 19-го. Но картинка 28 и 76 выглядит иначе. Может быть, не так, как интернет, вот эти образы, но на самом деле очень выразительно. И эти люди, конечно, существуют в очень серьезном напряжении. Говорят, что уже не модно такая разница в нашем обществе, чтобы продемонстрировать свою какую-то альфость или бетость, как минимум. Но, тем не менее, такой случай есть. Самый важный типаж, как ни странно, самый представленный, несущий, это ответственный любящий сын. Очень интересный персонаж, который страдает паническим расстройством. Почему я говорю, что этот человек сын? Не только потому, что эпидемия панических расстройств последние 15-10 лет наблюдается мною в практике. Об этом пока еще не написаны статьи. И я собираюсь написать об этом. Очень много таящихся клиентов. В основном это мужчины молодого возраста, спортивные, очень ответственные, очень позитивные. Очень любящие дети. Они сильнее любят своих мам, чем пап. Психоаналитики улыбаются и получают от этого справедливое удовольствие. Так и есть. Они стараются удовлетворить пожелания своих родителей так, что их организмы уже не справляются. Вообще соматизация и наличие огромного количества новых соматоформных расстройств, для которых мы выбрали просто самую общую рубрикацию в DSM, Потому что они еще не описаны. Это тоже веяние нового времени. Так как людей не учат в школе не только доброте, это уже не очень модно. Теперь нужно научить людей сориентироваться в тех новых потоках информации, которые на них обрушатся, что справедливо. Но детей не учат также и другим навыкам. Например, чувствовать себя, знать свои чувства, знать свои состояния, идентифицировать свои ощущения, превращать их и концептуализировать их в чувства. Этому никто не учит. Семья не умеет учить. Совершенно согласен, что огромное количество общения, которое прежде было с живыми людьми, замещено общением с компьютером, а компьютер не может научить чувствовать. Соответственно, обесчувствование приводит к тому, что голос тела нарастает и соматизация в нашем обществе нарастает. О панических расстройствах можно говорить много, говорить не буду. Женские образы. Женский образ индивидуальный. «Я сама». Это вот один из самых сильных образов. Это женщина сильная, это женщина в меру накрашенная, это женщина правильно одета в стиле производственном, это женщина руководитель, самостоятельная, сама себя сделала. Ее послание: «Я не имею права на проблемы». Она в серьезном расстройстве. Я помню, в 90-е годы я работал в офисике, который был смежный с другими офисами, и была стеклянная дверь. И женщина идет красивая по коридору ко мне, все смотрят, думают, к Павлову идет женщина. Она заходит в красивое, закрывает стеклянную дверь и начинает кричать. И она кричала 50 минут. Кричала очень, очень содержательно, кричала. 50 минут закончились, она вытерлась и красиво вышла. Скоро мне пришлось ехать из этого офиса, потому что сотрудники и коллеги, они не принимали никаких объяснений. Кроме того, что я не мог ничего и объяснить. Этот человек очень сдержанный, человек, который не имеет права на проблемы. Подраздел сложности в жизни этой женщины. Она говорит: мы же с моим мужем, а чаще всего это партнер, она уже была замужем и разочаровалась, мы партнеры. И она хочет равенства в отношениях. И она часто бывает финансовый директор или главный бухгалтер, там, где он генеральный директор. И они борются, обездвиживая организацию чаще всего полностью, борются за власть. Очень интересно, за самоуважение, за достоинство, кто должен принимать какие решения. Еще один типаж женский. Называется «жертва комфорта» или же «стерпится, слюбится». Этой женщине лет 45-55. Она постоянный клиент всевозможных пластических и косметических салонов. Она выглядит неплохо первые 5 минут сессии. Потом смывается нанесенный слой, созданный руками творцов образа. И женщина, становится понятно, что она сильно пьет давно. Потому что она знает, что у ее мужа есть много молодых любовниц, и она живет под девизом «пусть только не говорит мне». И в общем, в работе понятно становится, что ее держит комфорт. Ей на душе очень плохо. Есть еще один образ, я вам скажу о нем. Он называется «новая жена». Новая жена. Новая жена обычно бывает третьей, четвертой, пятой или шестой женой. Иногда у него не только жены. Видите, я говорю о промискуитете таком мужском и женском сейчас. Увы, в мегаполисе это тенденция. Я не знаю, совпадает ли это с вашими наблюдениями, но... К сожалению, реальность моей практики такова. Новая жена имеет проблемы. Она знает судьбу предыдущих 5 жен. Да, она знает судьбу. Но этого мало. Она тревожится, конечно. Она хочет убить все движущееся и бездвижное, что считает привлекательным для своего избранника, которого называет миленький. Но при этом еще одна проблема. Она считает, что она дрянь. Потому что она, ну, убила предыдущую жену. Например. Она считает, что за это ей будет отмщение. Проблема уровня семья. Есть такой девиз в семье: «Все лучшее детям». Под этим девизом наши современные люди покупают детям все. И я знаю детей, где есть комнаты айфонов и других средств, где родители, отказавшись от своего иерархического управления, от задачи управлять поведением детей, позволяют любые финансовые затраты. В мегаполисе, к сожалению или к счастью, есть довольно много родителей, которые не имеют затруднений в покупке дорогих объектов для детей. И тогда ко мне на консультацию могут привести совершенно законченного социопата 10-летнего, который смотрит на меня, и в его взгляде мне понятно, как он оценивает мой успех, мои умственные способности и мою значимость в его жизни. И приводят его один или двое несчастных, потрепанных, гламурно выглядящих родителей, которые совершенно потеряны и которые отчасти понимают, что они уже загубили будущую судьбу человека. А возможно, и приобрели себе большие проблемы. Очень интересно. Такие дети часто воруют у тоже состоятельных друзей их семей. И именно эти при случае воровства в других богатых семьях бриллиантов приводят к тому, что они обращаются. Менее серьезные сложности редко. И еще один девиз семьи. Мы сделаем тебя счастливым и успешным, даже если ты этого не хочешь. В Петербурге есть такие бренды, как физмат-лицей номер 30, математическая школа 239, гимназия Альма-Матер. Ну, если для кого-то что-то это говорит. В общем, это школы, где очень плотный поток информации, существенно более плотный, чем в обычном месте, обрушивается на детей. Я знаю родителей, которые делают все, все, все и еще немного для того, чтобы их дети попали туда, чтобы в конце концов стали успешными. Частый случай соматизации проблем у этих детей. Я был первым психологом в школе Альма-Матер. Я видел этих детей, когда только начинался весь этот процесс. Очень тяжелые, интересные случаи. На уровень организации спрыгнем, у меня совсем немножко осталось времени. Видите ли, такая картинка. Я работаю в организациях. Мы занимаемся реконструкцией качества жизни. Я занимаюсь тем, что называется организационное развитие. Это не тренинги. Я с трудом доношу до людей, что нет, у меня нет такого задора, чтобы я обучил сотрудников чему-то совершенно новому, чего они не умеют. Задача другая. Я поддерживаю потенциал, существующий в организации. Так вот, одна из дилемм, которые сейчас представлены в Петербурге и Москве, с которыми я работаю больше всего, это средняя организация, которая имеет потенциал вырасти в крупную, в которой собственник среднего бизнеса, растущего в крупный, сам контролирует закупку туалетной бумаги. При этом на словах говорит о том, что хочет, чтобы менеджеры и вообще ключевые работники и низовые работники взяли самостоятельность и ответственность и смогли сами в конце концов что-то делать и проявлять инициативу. Это уставший собственник, но который, когда ему приносит руководитель департамента смету на утверждение, в которой указан там новый принтер, он говорит, а с кем согласовывался вопрос покупки нового принтера? При том, что обороты, вы понимаете, средние, растущие в крупный. То есть это на самом деле такой интересный вопрос. И в работе приходится проживать кризис. А вот сейчас обобщение. Внимание, соберитесь из практики к некоторому думанию. Обобщение. Мне кажется, что основная дилемма нынешнего времени заключается в борьбе автократизма и диктатуры и либерализма и самоорганизации на уровне общества. Ну, вы видите, что декларируются надежды на самоорганизацию, а реализуется нарастающий автократизм. И, коллеги, пожалуйста, услышьте меня верно. Я далек от идеи, что та или другая полярность хороша. Мне кажется, что мы обречены, вынуждены, и это наше счастье, искать верный баланс, правильно понимая, в каких полярностях в основном мы сейчас пляшем. И ответственность каждого из нас, и здесь саммит, на мой взгляд, очень полезное мероприятие, делать свой собственный внутренний выбор, понимать и идентифицироваться, как выбирает моя культуральная подгруппа, как выбирает культура, к которой я хотел бы быть аффилированным, решения и ответы на эти вопросы. С кем мы? Верим ли мы в самоорганизацию и в силу народных масс? И тогда что же, просто ждать, пока народные массы очистятся от агрессии? Или же нет, выступать и что-то делать? Это выбор. Или же нет, автократическим образом сообщить о том, какие примеры поведения правильные. Сегодня я ехал сюда с водителем из Таджикистана. Мы уже здороваемся за руку, потому что он лучше всех работает. У него самый чистый автомобиль. Там, где я еду, начинаю ехать на машине. Он рассказывает о том, что бывает с людьми, которые нарушают Коран. они не поддержаны сообществом. Это очень интересно. Как мы выбираем между автократическим решением, если угодно, интолерантным, и либерально-демократическим, самоорганизующимся, толерантным. Вот эти вопросы, мы, похоже, перед ними стоим, мы перед ними поставлены временем. Кто-то из нас принял участие в том, чтобы встать перед этими вопросами. И я буду рад, если мы продолжим разговоры на эту тему в каком-то обозримом будущем. Спасибо за внимание.